Сегодняшний урок мы посвятим Рахель и Мейну. Вот буквально сейчас, в эти минуты, с выходом звезд, входит в силу 11-я Хешвана, день смерти Рахель и Мейну. И сейчас, дорогие мои, все, кто меня слышит в записи или без, пожалуйста, все мы готовим, приготовим свечку. Найдите, пожалуйста, сейчас свечку, благо, что все в зуме, и можно очень спокойно пойти покопаться. И мы сейчас вместе с вами зажгем свечу Лейлуй Нишмат за поднятие души, за все заслуги Рахель и Мейну. И действительно сейчас вот эти несколько мгновений сосредоточим все свои желания, все свои каванот, все свои намерения для короткой, но очень ёмкой молитвы вместе с молитвой Рахель и Мейну, о которой мы сегодня, о силе которой мы сегодня будем с вами долго и много говорить. Итак, я зажигаю эту свечку. Лейлуй нишмат Рахель и Мейну от душа, за поднятие души, за все ее заслуги Рахель и Мейну. И пусть заслугу этой великой женщины, нашей праматери, сейчас Всевышний услышит наши молитвы и приведет мир во всем мире, и приведет Машиаха, приведет Геулу, вернет всех наших пленных, и так же, как Рахель и Мейну, Мивака Альбанеа плачет о своих сыновьях, Всевышний услышит ее плач и каждую слезинку, наши слезы, которые мы пролили за последний прошедший ужасный год, пусть Всевышний вернет наших пленных живыми, здоровыми, пусть вернутся наши солдаты живые и здоровые, пусть у каждой из нас в нашем личном доме, в нашем личном пространстве, без худ Рахель Мейну, Акдуша, чтобы в ее заслугу Всевышний пошлет нам настоящий мир, мир с нашими мужьями, мир с нашими детьми, чтобы у каждой женщины было здоровье в доме, в теле, в ее окружении, чтобы легко давалось рождение деток, да, воспитание деток. Да. Все наши женские сейчас чаяния, да, можно не останавливаться, можно в течение...
Дорогая, у нас отключался звук.
У меня вообще все отключилось, не знаю почему, что происходит. С интернетом все в порядке. Ну, как
говорится, наша женская. Да, слышно сейчас?
Сейчас слышно. Меня слышно?
Да, все слышно, спасибо.
Так, окей, мы постараемся продолжить. Я надеюсь, что такой интересной заминки больше не повторится. И, наверное, потому что это очень-очень важные мгновения сейчас происходят. И, конечно же, как говорит, «Бепетах хатат рувец», да, вот вход в самую святость всегда есть преграды. А Раби Нахман говорит, что все преграды для того, чтобы узнать побольше, узнать про наше желание. Поэтому оставайтесь здесь, не отключайтесь. Спасибо, что вы не отключились, и вы еще здесь, несмотря ни на что. И мы начинаем. Итак, весь этот урок мы будем говорить о любовном треугольнике между Рахель, Леа и их общий супруг Яаков. Да? И давайте так построим наш урок, что сначала мы вкратце сделаем небольшой экскурс нашей главы, не этой недельной главы, но через две недели мы будем ее читать. Немножечко вспомним вот эту ситуацию, да, которая была там в главе Ваеце. Поговорим о интересных моментах аллахических, да, вот такого интересного супружества, и начнем потихонечку погружаться в интригу этих отношений, почему Творец создает такие условия, для чего это нужно, и как наши две сестры, красавицы, умницы, так любят друг друга, обе такие любящие и праведные сестры, какими аспектами они обладают в более высших мирах, так скажем, да, что скрывается, что мы еще можем читать между строк. И пусть нам слова Торы и слова мудрецов будут в помощь Итак, поехали. В главе Ваеце самый интересный сюжет заключается в том, что Яков приходит в Харан искать свою невесту. Да? И мы помним, сразу нам открывается такая картина, что он приходит на место водопоя, да, и начинает спрашивать у местных пастухов, которые привели туда своих овец, они знают ли они такого Лавана, да, и так далее и тому подобное. И сразу же говорят они, что да знаем и да здравствует он, шалом ло, веине Рахель Юцет. И вот выходит Рахель. Невероятное совпадение, да, почему-то как-то Всевышний помогает нашим праотцам находить свою любовь возле именно источника воды. Выходит Рахель, и, собственно говоря, любовь с первого взгляда. Очень интересный сюжет, когда Яков видит Рахель, он плачет, да, во-первых, сначала его обуяет дикая сила, и он сдвигает камень, который не могли сдвинуть многие-многие пастухи, и они ждали, чтобы все собрались, чтобы как-то его сдвинуть. Яков сдвигает этот камень, дает возможность напоить всех овец, плачет и рассказывает Рахель о том, кто он, что он тут.
Опять какая-то кфица была.
Прямо чудеса. Чудеса в решете. Параллельно мой супруг дает тоже урок онлайн, и у него нет никаких проблем. Что же такое, интересно? Я надеюсь, что вы не потеряли, так сказать, ниточку моего рассказа, и мы продолжим дальше. Я надеюсь, опять-таки, что все будет хорошо. Рахель приводит его в свой дом, и дальше начинают, так сказать, с большой скоростью развиваться все их отношения, когда Яков очень любит Рахель, и все, что он хочет быть с ней, и он просит у Лавана ее руки. Конечно же, Лаван очень-очень добродушный, да, очень с открытым сердцем, да, в кавычках, да, отдает свою дочь. Конечно же, говорит, не будешь ли ты работать бесплатно, да, отдает свою дочь, и в момент свадьбы делает подмену, и только на утро Яков с удивлением видит, что это не Рахель, а это Леа. Да, вот такой вот курьез, и как же его объяснить? А объяснений на самом деле много, мидрашим, которые раскрывают эту тайну, много. Да, один из них, буквально вкратце, да, немножко так повторим, говорит о том, что Лаван видел, что за те 7 дней, которые работал Яков и был в Харане, Яков работал на Лавана, произошло огромное благо, да, то есть в плане материального блага, материальных ценностей, да, то есть люди богатели, Лаван богател. Было абсолютно очевидно, что Яков приносит огромное благо всему тому месту, да, в котором он находится. И Лаван понимает, что отпускать его нельзя, и пытается придумать еще способ, чтобы удержать его еще, еще, еще. И один из этих способов, который он прикрывает объяснением того, что в наших краях не принято отдавать младшую дочь раньше старшей, он, простите, подсовывает ему Лею. Что творится в сердцах молодых женщин, которые всю свою жизнь, собственно говоря, шли и готовили себя к построению семьи, и это было самый главный момент, самое главное желание их обоих – построить крепкую семью. И мы знаем также из Мидрашим, что известно было Лавану, что у его сестры Ривки есть 2 сына – Эсав старший и Яков младший. И у нее и у Лавана две дочери, Леа старшая и Рахель младшая. И известно было всем, что Леа должна была быть женой Эсава, а Рахель жена Яакова. То есть это была не новость, это было не случайное знакомство, blind date. Да, все было очевидно, понятно, и к этому, собственно говоря, все шли. Но происходит до этого, да, ситуация, когда Яков выкупает свое первородство, первородство Эсава, а Эсав продает свое первородство. И таким образом на духовных мирах Яков приобретает вот эту связь, которая должна была быть между Эсавом и Леей. И, конечно же, тут важно добавить, что Лея приложила огромные духовные силы для того, чтобы произошло именно так. И есть очень трогательный, душещипательный, прям вот как мексиканские сериалы Мидрашим, которые описывают, как Лея сидела на перекрестках дорог и встречала путников, которые приходили из земли Кнана, и спрашивала, знаете ли вы, кто такой Эсав? Говорили, конечно, но не спрашивай нас о нем, он ужасный преступник, самый погрязший в самых ужасных грехах, которые только можно. Не хотим о нем разговаривать. Спроси нас про Якова и Иштам Юшеву Алим, прекрасного юноша, который посвящает всю свою жизнь изучением глубинных мудростей. И Лея, находясь в очень серьезном потрясении, берет все свои духовные силы для того, чтобы изменить свою реальность, изменить свою судьбу. И многие годы она плачет в молитве к Творцу, и даже именно таким образом объясняется то, что написано в Торе, что Рахель была красива, а у Леи были глаза, мягкие глаза, да? Или на русском переводят так. А у Лавана две дочери, имя старшей Лея, имя младшей Рахель, а у Леи глаза слабые, а Рахель была красива станом и красива видом. Обе девушки были безумно красивые, безумные праведницы, несмотря на то, что они выросли в доме одного из самых жестоких преступников. Но слабость глаз Леи объясняется тем, что она их просто выплакала в молитве. И другими словами, как то, что это, знаете, околь-калюль, все включено, вот такая акция, все включено, когда Яков принимает на себя первородство Эсава, он принимает на себя обязанности быть супругом Леи. Таким образом, она меняет эту реальность, и происходит то, что происходит. Да? Каким образом мог все время мы, вот мы когда читаем просто текст Торы, мы не можем понять, как он так любил Рахель, как он мог не понять, что в первой брачной ночи с ним совсем другая женщина, если он так любил Рахель. Правда, у нас у всех есть такие вопросы. Конечно же, есть объяснения, тоже очень красивые мидраши, которые говорят о том, во-первых, что они были обе очень похожи и абсолютные красавицы. И Лаван позаботился о том, чтобы сама свадьба была в шаббат. Он знал, что Яков не будет зажигать огонь в шаббат, и, соответственно, в шатре была абсолютная кромешная тьма. Естественно, что женщина до того, как она входила в шатер, была полностью покрыта покрывалом, и мы знаем, что именно отсюда у нас есть традиция замечательная покрывать невесту фатой, которая будет непрозрачна, чтобы сохранить этот свет, свет, который она несет под хупой во внутренние миры, накопить, так сказать, богатство всего вот этого будущего семейного очага, уже существующего семейного очага. Мидраш нам рассказывает, есть, кстати, несколько интересных историй, как Рахель все-таки согласилась на эту подмену, она знала, что это то, что будет делать ее отец Лаван, и Лея тоже знала, и обе они чувствовали себя в этом плане анусот, да, или на русском, например, как у них не было никакого выбора. Но у Рахель был выбор. Она знала, что когда Яков будет с Леей, он спросит у нее секретные знаки, которые у них были между собой. Она знала, что единственное, чем они отличаются, кроме ресницами, глазами, то, что мы говорили, что Лея выплакала свои глаза, расшифровывает, как потеряла ресницы, у них был разный голос. И Рахель, и Леа, они обе знали, что, возможно, наступит тот момент, когда Яков прямо в шатре узнает, что это другая женщина, и таким образом Лея будет жестоко опозорена перед всем народом, перед мужчиной. И Рахель ложится рядом. И когда Яков говорит с ней и спрашивает Лею вопросы, да, вопросы, вот тайные знаки, симоним, которые были между ними, Рахель отвечает за Лею. Таким образом, до утра эта тайна была сохранена. Что происходило в сердцах этих женщин, мы только можем представить, и со всей эмпатией невероятное переживание. И дальше, когда мы читаем строки Торы, мы видим, насколько была тяжела эта травма, насколько им было взяло много лет для того, чтобы пройти это внутреннее испытание и сделать то исправление, о котором Творец их просил и ради которых, собственно, Творец поместил их вот в эту интересную реальность. Есть интересный вопрос, который мы спрашиваем. Как же так? Мы знаем, что все наши праотцы еще до получения Торы, получения заповедей, собственно, выполняли все уже заповеди, знали все законы Торы и выполняли их. И мы знаем закон Деурайта из Торы, что запрещено брать в жены двух сестер. Да? Запрещено, даже если одна, не дай бог, уходит в мир иной или разводится, все равно нельзя брать жены двух сестер, потому что Всевышний знает наши сердца и знает те возможные переживания, которые сестры могут проходить. Во-первых, во-вторых, есть другие более глубокие объяснения. Почему Яков мог все-таки просить вторую жену Рахель, несмотря на то, что понимает, что это будет неправильно, да, по законам Торы внутри страны Израиля, внутри Эрец Кнаан, да, и именно потому, что он был не в стране Кнаан, да, был за границами святой земли, на которой мы сейчас находимся с вами, он допускает возможность ждать и просить и работать за вторую жену, которая является сестрой. Кроме того, мудрецы говорят о том, что Яаков знал и видел, что эти сестры не станут врагами. Да, несмотря на все сложности, несмотря на все такие женские козни, которые они могут строить друг другу, они не станут врагами. В случае, когда Рахель передает свои симоним Лей, подтверждал это. Есть более глубокое объяснение, которое говорит о том, что Яаков, он не был односущностно женат на двух женщин, а в данном случае он нес в себе залог двух братьев, Эсава и Яакова. Да? И когда он проходит борьбу с ангелом Эсава, когда он впитывает в себя силу Эсава и власть Эсава над материальным миром, мы еще чуть подробнее об этом дальше поговорим, да? И получает новое имя Исраэль, он также получает полную духовную связь со своей, собственно говоря, первой женой по порядку, да, но женой менее любимой, но женой главной в том плане, что и именно из нее исходят большинство колен Израиля. Да. Поэтому в данном случае Яков – это тот Йоцемина Кляль, да, какое-то исключение из правил, когда мы можем говорить о том, что да, у него были предпосылки и была возможность действительно взять жену. Итак, что происходит после свадьбы? Да, после свадьбы с Леей Яков в ужасе понимает, что произошел вот такой обман, да, и он возмущен, и он просит у Лавана все-таки, да, получить Рахель, он дико ее любит, он не может представить свою жизнь без нее. И сразу после семи брахот, семи дней пира, происходит еще одна свадьба, и Рахель становится супругой Якова. И еще 7 лет Яков работает на Лавана, увеличивая в 100 крат его стада, его материальные ценности и так далее и тому подобное, действительно принося огромное благо всему месту, Харану, всей окрестности, всем людям, которые тоже как бы присоединялись к этому большому свету. Что происходит между нашими сестрами? Как тяжело переживать Леи то, что нелюбима она. И несколько раз в течение главы мы читаем о том, что и Леа нелюбима, да, и Творец знает, он видит, как она переживает, как она страдает, и таким образом раскрывает ее чрево, и у нее рождаются сыновья один за другим. И именно через те имена, которые она дает своим сыновьям, мы можем увидеть прогресс духовной работы, которую эта великая женщина делает со своей душой. Вот это огромное желание привязать к себе Якова, да, его любовь, заслужить его любовь, Леа реализует с помощью детей и с помощью своей прямой связи с Творцом. Она знает, что она уже вымолила себе другого мужа, не Эсава. У нее рождается первый сын, которого она называет Реувен. Реу от корня Реу. Увидьте, Бог увидел горе мое. Он увидел, да, и здесь как бы корень и глагол «видеть», да, какой-то общий взгляд на ситуацию. И в данном случае это высказывание претензии к Лавану, как мог ты опуститься до такого, да, отдать меня таким образом, нечестным, непрямым, да, чтобы увидел Творец, в какой ситуации она оказалась, когда ей нужно делить самого любимого человека, своего супруга, самым любимым человеком, своей сестрой. Следующим рождается Шимон. Она называет его Шимон. Бог услышал. А мы знаем, что слух, вообще возможность слышать, слышание, да, это аспект более детальной оценки. Это связь не глобальная взглядом, да, когда мы смотрим глазами, мы видим глобальную картину, мы все много видим, все понимаем, охватываем, так сказать, своим восприятием. Звуки, да, возможность услышать, это уже Шимона свою претензию к Якову. Ты знаешь, что эта реальность дана нам Творцом? Как ты можешь настолько отстраняться от меня, да, что все понимают и все знают, что я нелюбимая жена. Да, претензия больше уже к Якову. Давай разбираться в наших отношениях. Бог Всевышний услышит меня. Рождается у нее следующий сын, и она все еще в надежде, потому что какими-то другими способами, методами, что есть какой-то метод привлечь к себе своего супруга, и называет она сына Леви. Итлаве бали, придет он ко мне, да, как на русский перевести, как привяжется ко мне или будет следовать Леву, от слова Леву исследовать чему-то, да, будет следовать за мной. Наконец-таки 3 сыновей я ему родила. Несмотря на это, любовь Якова остается на 100% в шатре Рахели. И вот эта огромная травма, постоянное желание быть успешным, быть хорошей, рождать ему детей, как-то его все-таки привязывать любыми методами, разбивает ли ей сердце. И через глубокую духовную проработку того, что нет ее тикун, который она должна была сделать, что нет никакой другой причины, никакого метода повлиять на эту реальность, кроме как само желание и воля Творца. Да, только обращаться к Нему, только говорить с Ним, только через Него. И четвертый сын, который рождается у нее в первые же годы их совместной жизни, большой совместной жизни, да, она называет его Иуда. Как будто освобождается у нее здесь какой-то, знаете, блок, какая-то пробка, которая все время создавала какой-то стресс и напряжение. Рождается новый младенец, называет она его Иуда, от слова благодарность, да, от слова воспевание, благодарность, да, хвала Всевышнему. Как будто она проживает какое-то исцеление, готовность благодарить Творца, благодарить. И параллельно этому мы видим, что у Рахели совершенно нет шансов. Рахель находится в большой трагедии. Она гневается на Якова и говорит: если ты сейчас не дашь мне ребенка, я просто умру. Нет смысла в моем существовании здесь. Тем самым вызывает гнев у Якова, который так и написано, что он гневается на Рахель. Почему ты просишь у меня то, что только Всевышний может дать? Да потому что, читаем между строк, ты ответственный сейчас за эту ситуацию, когда Леа становится твоей женой, нелюбимой женой, ты не любишь ее, и поэтому Творец наказывает меня бездетностью. А это мы узнаем из-за того, что это написано в одной строчке. Прямо вот в один пасук написаны эти вещи. Вот 31 пасук. Но увидел Господь, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее, то есть раскрыл утробу ее, а Рахель была бездетна. И вот этот кризис отношений между Рахель и Яковом, да, приводит к тому, что Рахель отчаивается и дает ему свою наложницу, свою рабыню, которая рождает ему двух сыновей, Дана и Нафтали. И таким образом, да, вот этот кризис, он как бы начинает в доме Рахель и в доме Якова закипать до того момента, пока у Леи есть плод в чреве ее, и она знает, что это должен быть еще один мальчик. Да? Это должен быть шестой мальчик. И сделав простой хешбон, простой расчет, она понимает, что если у нее будет, что должно быть рождено всего 12 колен, да, то есть пророческим знанием они знают, что должно быть 12 колен. Она видит, что у нее шестеро сыновей, два у одной наложницы, два у другой 10. Она понимает, что она уже беременна седьмым, да, Лея беременна седьмым, она понимает, что если сейчас у нее родится опять мальчик, то для Рахель остается только одно колено, один сын, если родится у нее. То есть меньше даже, чем у наложниц. И Леа в порыве сестринской любови, настоящей, настоящей любви, вот такой безусловной любви, да? Несмотря ни на что, как говорится, вопреки всему, она опять включает эту свою совершенно невероятную силу молитвы, зная, что ее сестра беременна, зачала девочку, а у Леи в чреве мальчик. Всевышний меняет их плод, их плоды, да, когда мальчик, который был в чреве Леи, перемещается к Рахель, а девочка, которая была в Рахель, у Рахель, перемещается к Леи. Да, об этом рассказывает Мидраш. И именно, кстати, из этих псухим, из этого Мидраша, потом есть интересные очень рассуждения мудрецов о пундакауту, в суррогатном материнстве, да, кто на самом деле является настоящей матерью, та, чья яйцеклетка была первоначальной, или чье рехем, чрево, да, выносило и родило этот плод. Очень интересные аллахические рассуждения. Кому будет интересно, пишите, расскажу поподробнее. Мы это изучали в Махон Пуа, когда я проходила много лет назад курс по Адрахат Калёт. И таким образом у Леи рождается Дина, дочка, да, который, собственно, ничего другого не сказано, кроме рождается Дина. И сразу же следующий пасук говорит нам, что Рахель рождает сына, слава Богу, и называет его очень оптимистичным именем Йосеф. И Тосеф, и прибавится еще потомство у нас, и будет у нас еще потомство. И вроде уже как брежет happy end, да, во всей этой невероятной истории, когда Яков решает все-таки уйти от Лавана, да, забрать то, что принадлежит ему, уйти от него и забрать своих жен, уже четырех жен, можно сказать, да, Леа, Рахель и Била, Зильпа, еще две наложницы, которые также являются матерями четырех колен. И, кстати, интересный факт, что настолько лояльны вот в этой ситуации проявляют себя наложницы, не сравнить Агари, которая, мы помним, только недавно, прошлой Парашат Ашаву мы читали, как она строптиво относится к своей хозяйке, как она хочет забрать это свое первенство. Да? А в данном случае именно благодаря вот этой скромности, этой лояльности, сыновья и Зильпы, и Билы становятся частью, непосредственной частью еврейского народа. Да? То есть они входят в структуру еврейского народа, 12 колен. И это не так, как по примеру, на примере Агарь и Ишмаэль, да, который не вошел, не стал родоначальником, продолжителем, да, еврейского народа. Яков зовет свои, очень интересный эпизод в главе, когда мы видим, что Яков зовет своих жен на планерку. Да? Что мы будем делать, друзья мои, девушки, да, мои жены дорогие, что мы будем делать? И зовет он их Рахель или Леа. Прежде всего, отсюда мы также учим, что Рахель является и считается главной женой Якова. Да? То есть в данном случае, пока они находятся в Харане, Рахель на первом месте, она его любимая жена, она решает, она приходит первой, он зовет ее первой. Да? И они решают уйти все вместе, понимая о том, что их ждет великая миссия создания нового народа, новой общины, а именно в Святой Земле. Да? Приходит тот момент, духовный рост, да, когда Яков готов встретиться лицом к лицу с тем, от которого он бежал. Да. Обрел, да, все качества Эйсава, которые совершенно необходимы ему были, были и будут для того, чтобы завладеть не только грядущим миром, но и миром будущим. И здесь очень интересный момент. Хотела с вами поделиться, что в предыдущей главе, когда мы читаем о том, что Ривка не понимает, что происходит у нее в чреве, почему ее младенцы так себя ведут, да? Почему они такие разные, да? И что будет вообще, что случится, для чего это все? Да? И рассказывает Мидраш о том, что Ривка знала, что будет два народа выйдут из нее, и два сына, один из сыновей будет владеть грядущим миром, и это Яков, и второй сын, который должен владеть настоящим материальным миром сейчас здесь. И борьба между ними была за то, кто все-таки захватит этот второй мир. Или Эсав овладеет и грядущим миром также, или Яков, который уже владел грядущим миром, овладеет материальным миром. И вся их борьба, собственно, до этого дня, дорогие мои, до вот этих дней, которых мы с вами сейчас свидетели того, что завершается процесс этой великой борьбы, да, сейчас уже на самых последних стадиях этой борьбы, когда Яков, а нынче Исраэль, да, начинает овладевать не только грядущим миром, миром идей, миром знаний, да, миром. Грядущий мир — это не только потусторонний следующий мир, в котором там только после жизни, да, грядущий мир является и имеется в виду здесь высшие духовные миры, да. Яков, Исраэль, который владеет этим миром, сейчас Божьей помощью овладевает и материальным миром этой физической, простой или самой вот элементарной реальности, в которой мы с вами находимся. И вот это противостояние между Исавом и Яковом, и Яков все-таки берет благословение, украдет благословение Исава, берет его первородство, и тут же он получает жену Лею, которую он не предполагал и, собственно говоря, не просил и не хотел, да, ему бы с одной разобраться, прямо-таки тоже большое дело, да. Что здесь получается? Что ему приходится лейтмодет как бы справляться здесь с двумя мирами, да. Женщина, которую он любил всю свою жизнь, Рахель, она является глубинным аспектом нашего материального мира. Она безумно красива, и Тора говорит об этом. И Фат Маре, у нее стан красивый, она сама красивая. Такими словами описывает женщину. Тора не скупится на эти слова. Рахель — это аспект нашего материального мира, этого более низкого духовно, но в то же время совершенно необходимого мира для прохождения процесса исправления. И Яков в своем, так сказать, состоянии Якова, уровне Якова, да, когда он владеет грядущим миром, поэтому его тяга и его основная любовь к Рахели, которая является аспектом материального, земного мира. И когда он получает и благословение, и первородство Эсава, и получает свойства Эсава, и потенциал возобладать, да, и этим материальным миром, то женщина, с которой он будет строить эти духовные ступени, которые необходимы ему для этого, это женщина Леа. Леа – это грядущий мир. Ее глаза слабые. Она этот мир не видит. Она знает, что будет дальше там. У нее связь напрямую с Творцом. Она меняет реальность. Почему? Потому что она находится на ступени высшего духовного мира. Что происходит дальше? И дальше, казалось бы, ну вот уже happy end, вот уже все уже подружились, уже...
И что-то опять у нас прервалось, Рабанглея.
Чудеса. Чудеса. Опять я вернулась. Итак, у нас немножко совсем времени продолжим, да, и я остановилась на том, что казалось бы, ну все, сейчас они наконец-таки заживут долго и счастливо, придут в страну Израиль и построят огромный общий дом, да, и будут все счастливы. Но дело в том, что Рахель не входит в страну Израиля. Она умирает при родах, не войдя в страну Израиля. И она похоронена в Бейт-Лехеме, на Эмма-Дерех, на самой большой центральной дороге. Яков ставит ей памятник, да, и события эти, о которых я сейчас говорю, именно сегодня, 11-го Хешвана. Яков ставит ей памятник, и с этого момента, собственно, интересный факт, что она единственная из праматерей и праотцов, да, день памяти, который мы знаем точно, и настолько ярко этот отпечаток, да, в культуре еврейского народа, и Рахель становится непосредственным активным персонажем. Она как будто становится, вот, знаете, как автономной личностью, которая дальше ведет за собой еврейский народ, да. Они и дальше рассказывают, говорят в пророках, да, как она оплакивает сыновей, как она встречает их из Галута, как на ней, собственно, на ее молитвах жизнится весь еврейский народ и то, что он вернется. Да, ее могила на территории колена Бениамина сейчас уже, да, ну, когда они входили, она не удостоилась войти в саму землю Израиля. Категория, аспект, да, который выражает Рахель, это категория изгнания и галута. За ней пошел Яаков, галут, из Кнана, и он не смог ее привести в землю обетованную, она не смогла туда зайти. При родах Бениамина, конечно, который потом получит этот участок земли, где его мама, конечно же, не сам Бениамин, да, но его колено, где его мама будет ждать его, да, вот эта возможность, вот этого соединения спустя 300 лет, да, после того, как уже народ Израиля заходит в Израиль, Бениамин получит. Не Бениамин, а его колено получит землю, на которой похоронена его мать. Кстати, если у кого-то есть возможность в ближайшие дни посетить могилу праматери Рахель, это очень большая сгуля на все возможные спасения, которые только можно, а огромное количество историй о том, как люди избавлялись от страшных каких-то гзерот и просто чудеса случаются там. Но, конечно же, в заслугу Рахели Творец делает эти чудеса, мы никогда не забываем. И дальше вместе с Яковом, которого с этого момента Тора называет Исраэль, продолжает свою жизнь Леа, как законная жена, мать большинства колен. Леа – категория вечности. Категория Геулы, то, что мы ждем, ожидаем сейчас, да, это категория страны Израиля. И там в вечности Лея похоронена в Хевроне, Маарат ха-Махпела, да, похоронена вместе с Яаковом в вечности. Именно сыновья Леи, да, получают, так сказать, билет в вечность, это Иуда и Леви. Да, и Леви, из которого выходит Куаним, и Иуда, который с Божьей помощью, и мы с вами все считаемся из колена Иуды, и также Машиах, бен Давид из колена Иуды, который придет сейчас, и вот уже прямо сейчас, как только закончится урок, мы узнаем об этом, дай Бог, да, они тоже получают вечное царство и священство в Израиле, именно непосредственно через Лею, который является аспектом вечности и грядущего мира.
Амен хочется сказать только на все вот эти благословения.
Дорогие мои, я не буду вас мучить, так сложно сегодня у нас, вся техника против нас, но вы большие молодцы, я вижу, что вы уже собираетесь на чтение, совместное чтение Тейлим. Мирьям, я останусь еще, 2 минуты у меня есть, да, и как только Рав подключится, да, я понимаю, что сразу передам ему микрофон, да, и пока скажу напоследок, что Рахель, это внутри человека, Рахель, это та часть, которая символизирует душу человека, да, то есть Рахель, которая ждет, когда вернутся сыновья из Галута, да, это моя душа, которая ждет, когда же наконец-таки вернутся мои потерянные части, части моей божественной души, когда они вернутся назад к источнику, когда они опять начнут эту, найдут эту связь с моей божественной душой. Да, это часть, это мои мысли, мои какие-то установки этого мира, да, какие-то понимания о том, как должно быть, кто такой Творец, как строить с ним связь. Да, вот все эти вещи, они, собственно говоря, метафорически выражают, как рассказывают нам о тех сыновьях, которых ждет Рахель. Сидит на центральной дороге Рахель и ждет своих сыновей, чтобы они вернулись. Молится и оплакивает, плачет и молится за них. И именно таким образом каждая душа, каждая частица Творца у каждой из нас ждет, молится и не теряет надежду, что все баним, все наши понимания, все наши сознания вернутся к истине. Окей. Okay.